Глава 13. Великая перемена. Помимо историй об Иисусе, записанных в Евангелиях, таких как его рождение, смерть и Нагорная проповедь, наверное, самым известным отрывком в Новом Завете является Деяния 2 глава, где описано, как в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на последователей Иисуса. Это событие стало началом зарождающейся церкви и дало старт глобальной евангелизации во имя Иисуса. Этот отрывок Писания широко известен. Однако мало кто осознает, что на самом деле происходило во время событий, которые он описывает. Вторая глава книги Деяний призвана сообщить нам о том, что Бог, наконец, начал реконфигурацию ветхозаветной космической географии, существовавшей в мире со времен Вавилонской башни. Бог обратит вспять события, из-за которых все народы, за исключением Израиля, были подчинены иным богам. Во время Пятидесятницы была инициирована древняя стратегия духовной войны. Божьи посланники с Евангелием Иисуса Христа должны были проникнуть в народы, отвергнутые Богом при Вавилоне. Пятидесятница. В день Пятидесятницы происходили действительно необычные события. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Деяния 2 глава с 1 по 8 стих. Этот замечательный отрывок возвращает нас к сверхъестественному мировоззрению Ветхого Завета. Однако многое из описанного в нем не очевидно в русском переводе. Фраза «несущийся ветер», описывающая приход Духа, это знакомый символ присутствия Божьего в Ветхом Завете. 4 книга Царств, 2 глава, 1 стих и 11 стих. Книга Иова, 38 глава, 1 стих и 40 глава, 6 стих. Огонь также является знакомым описанием Бога. Иезекииль 1 глава 4 стих, Исаия 6 глава 4 и 6 стих, книга Даниила 7 глава 9 стих, Исход 3 глава 2 стих, 19 глава 18 стих и 20 глава 18 стих. Из этих отрывков становится очевидным, что сам Бог присутствовал при событиях Пятидесятницы. Он намеревался начать кампанию по возвращению народов, которых он назначил низшим богам. Богам, которые впоследствии стали его врагами. 82-й псалом. Инструментом, который собирался использовать Бог для достижения своей цели, были слова учеников. Отсюда и образ языков. Бог дал способность иудейским последователям Иисуса говорить к остальным иудеям, собранным на праздник Пятидесятницы. К иудеям, которые жили во всех тех народах, которые контролировали враждебные боги. Услышав и поверив в Евангелие, они вернутся в свои народы и расскажут другим об Иисусе. Пятидесятница и Вавилон. Инцидент при Вавилонской башне стал причиной Божьего решения рассеять народы и поместить их под власть иных богов. На первый взгляд кажется, что между событиями при Вавилонской башне и событиями, описанными в Деяниях 2 главе, особой связи нет. Но если читать текст на оригинальных языках, эту связь легко проследить. Два ключевых элемента во 2 главе Деяний связывают события Пятидесятницы с Вавилоном. Во-первых, языки пламени описаны как разделяющиеся. Во-вторых, говорится, что толпа, состоявшая из иудеев, прибывших из всех народов, пришла в смятение. На русском звучит не совсем убедительно. Однако Лука пишет на греческом. Греческие слова, переведенные как «разделяющиеся» и «смятение», Используется в Бытии 11 глава 7 стих и Второзаконии 32 глава 8 стих. Оба этих стиха говорят о разделении языков и народов при Вавилонской башне, результатом которого было смешение или смятение. Автор Деяний, Лука, был язычником. Он мог читать только на греческом. Следовательно, он использовал греческий перевод Ветхого Завета как тогда, так и сейчас, известный под названием Септуагинта. Так как очень небольшое количество людей могло читать еврейский, Септуагинта стала Ветхим Заветом для ранней церкви. Лука думал о событиях при Вавилонской башне, когда писал вторую главу Деяний. Но зачем связывать эти два события? Подумайте о том, что произошло в день Пятидесятницы. Дух сошел так, как часто Бог приходил в Ветхом Завете, несущемся ветре и огне. Смешение языков и смятение при Вавилонской башне было устранено, когда пылающие языки дали способность ученикам говорить на языках к иудеям, собранным в Иерусалим на праздник со всего мира. 3000 из них поверили в весть об Иисусе. Деяния 2 глава, 41 стих. Эти новообращенные верующие, принявшие Иисуса как Мессию, теперь понесут эту весть в свои страны, в народы, которые были рассеяны при Вавилонской башне. В 11 главе Бытия Бог повернулся спиной к народам человечества, и сразу же после этого Бытие 12 призвал Авраама для того, чтобы начать Божий новый народ. С этого момента он будет собирать себе народ из всех тех народов, которые он когда-то отверг. Он будет приводить язычников в семью верующих вместе с верующими иудеями, потомками Авраама. Со временем Божье царство захватит все царства враждебных богов. Самое невероятное в этом – это список стран, перечисленных во второй главе Деяний, и порядок, в котором они представлены. Если вы попытаетесь обнаружить их на карте, то начнете с востока – Вавилона и Персии, куда были изгнаны иудеи в конце Ветхого Завета, и закончите на западе, крайней точке земли, известной на то время. Вы покроете то же расстояние и обнаружите те же народы, что и народы, перечисленные в Бытии 10 главе. Те самые народы, которые оказались под контролем низших богов. Наша брань не против крови и плоти. Большая часть книги Деяний повествует о миссионерских путешествиях Павла. Павел был апостолом язычников, человеком, который изначально был послан Богом, чтобы начинать церкви в народах за пределами Израиля. Путешествия Павла, а также обстоятельства его жизни, например, как арест римлянами, привели его на Запад. В своих посланиях Павел часто говорит о духовных силах, которые противостояли его служению и распространению Евангелия. Словарь, который он использует для описания злых сущностей, на территории которых он вторгался на заре Пятидесятницы, показывает, что Павел понимал ветхозаветную космическую географию. Вы заметили нечто общее в терминах, как они приведены в синодальном переводе, которое Павел использует для описания невидимых сил тьмы. Начальство, послание к Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих, 3 глава 10 стих, 6 глава 12 стих, послание к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Власти, Ефесянам 1 глава, с 20 по 21 стих, 3 глава, 10 стих, 6 глава, 12 стих, Колоссянам, 2 глава, 15 стих, 1 послание к Коринфянам, 2 глава, 6 и 8 стих. Силы, послание к Ефесянам 1 глава, с 20 по 21 стих, послание к Римлянам, 8 глава, 38 стих. Господство. Послание к Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих, послание к Колоссянам 1 глава 16 стих. Господа, первое послание к Коринфянам 8 глава 5 стих. Престолы, послание к Колоссянам 1 глава 16 стих. Все эти термины обозначают географическое правление. На самом деле эти термины используются как в Новом Завете, так и в другой литературе на греческом языке для описания носителей человеческой власти. Павел использует язык территориальной власти. Он отражает ветхозаветное понимание связи духовного мира с человеческим. Народы отданы Богом под господство духовных существ, которые враждебны по отношению к нему и его народу. я пойду в Испанию. Книга Деяний заканчивается путешествием Павла в Рим. Павел был узником и направлялся в Рим по двум причинам. Из-за апелляции к Цезарю и ради распространения Евангелия. Но он также знал, что для того, чтобы востребовать народы от враждебных богов, он должен был дойти до края мира, известного на тот момент. Во дни Павла это была Испания. Для того, чтобы завершить свою миссию, Павел должен был попасть в Испанию. Согласно сказанному им в послании к римлянам, еще до своего заключения он намеревался пойти на западный край земли, в Испанию, для того, чтобы вернуть Иисусу все народы. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами. Хотя отчасти, исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Послание к римлянам, 15 глава, 24 и 28 стих. Павел был мотивирован осознанием того факта, что именно в его время Бог инициировал план по восстановлению его царства. Он верил, когда войдет полное число язычников, тогда весь Израиль спасется. Послание к римлянам, 11 глава, с 25 по 26 стих. Он был убежден, что завершит то, что началось в день Пятидесятницы. Почему это важно? Павел рассматривал свою жизнь сквозь призму сверхъестественного. Он видел себя инструментом Бога. Он и в самом деле был Божьим инструментом. Но также Божьими инструментами были и все те безымянные верующие, которые после Дня Пятидесятницы пошли перед Павлом из Иерусалима, чтобы проникнуть в демонические твердыни там, где они жили. И мы с вами также являемся Божьими инструментами. Но если мы инструменты Божьи, подобно Павлу, почему же тогда он был настолько влиятельнее и эффективнее нас? Одна из причин заключается в том, что Павел понимал, в чем состоял смысл его жизни. Он верил, что силы, господствующие над землей, реальны. Однако он также верил, что за ним и в нем есть тот, кто больше того, кто в мире. Верите ли вы в это? Библия представляет все это как факт. Павел именно так понимал свою жизнь. Павел не представлял, насколько на самом деле велик мир. Он не знал о Северной Америке, о Южной Америке, Китае, Индии, Норвегии, Австралии, Исландии и о многих других местах. Зато Бог знал. Бог знал, что задача распространения Евангелия по всему миру намного больше, чем мог вообразить Павел. Бог знал, что для того, чтобы Евангелие достигло краев земли, другие должны будут последовать той цели, которую имел Павел для своей жизни. Если мы не пытаемся активно осуществить эту задачу, то не делаем того, ради чего мы находимся на земле. Если Бог нам нужен только для того, чтобы Он восполнял наши нужды, мы больше похожи на народ Вавилона, чем на Иисуса, 12 апостолов и Павла. Отрывки Писания, которые мы исследовали в этой главе, наталкивают нас еще на один вывод. Идея о демонических твердынях вполне библейская. Нам не дано полное описание демонических территорий или границ их зон влияния. Нам даже ничего не сообщается о духовной иерархии темной стороны. Нам только сказано, что эти силы противостоят Божьему царству и не желают, чтобы люди становились частью Божьего плана по распространению Его благого господства. Это значит, что нам следует ожидать сопротивления, которое невозможно объяснить логикой или опытом, которое мы не сможем преодолеть своими силами. Бог даровал нам свой дух, также своих невидимых агентов, которые помогут нам в осуществлении Его миссии. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих, 6 глава, 19 стих, послание к Евреям, 1 глава, 13 стих, первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Вот вопрос, который мы обязаны себе задать. Какой была бы наша жизнь, если бы мы просыпались каждый день с тем же взглядом на мир и сверхъестественное, что был у Павла? Что, если бы каждый день мы организовывали наши жизни, исходя из осознания того, что мы члены Божьей семьи, и что у нас есть задача, освобождать своих братьев от власти тьмы. Что если бы мы жили, осознавая, что каждое принятое нами решение, каждое сказанное нами слово не бесцельно? Что было бы, если бы мы верили, что невидимые силы вокруг нас используют наши решения, наши поступки, наши слова, чтобы влиять на других людей на добро или на зло, даже если мы не видим их и ничего о них не знаем? Наша работа, наши доходы, наши таланты, даже наши проблемы не имеют значения, когда дело касается того, кто мы есть на самом деле, кем будем и почему сейчас мы здесь. Мы не можем увидеть сверхъестественный мир. Однако мы не можем увидеть и микромир. Тем не менее, мы являемся неотделимой частью обоих миров. Верующие ранней церкви думали именно так. Как мы увидим в следующей главе, они верили, что мир вокруг них полон тьмы, но однажды ей придется отступить. Несмотря на то, что ранние христиане в буквальном смысле сражались против враждебного мира и его властей, с Божьей помощью, а также с помощью его невидимых агентов, им удалось произвести такой глобальный феномен, как христианство. Они верили, что духовный конфликт реален, но что в конечном итоге силам тьмы невозможно будет их победить. Мы с вами – живое доказательство их веры.